волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16:07. В эфире программа «Время свободы». Комитет «Гражданское содействие» и Международная федерация за права человека представили в Москве доклад «Российское общество под контролем». В Киргизии, по сообщениям полиции, разогнала митинг оппозиции, протестовавшей против нарушений в ходе президентских выборов. Вице-президент США провел переговоры с президентом Грузии и его политическими оппонентами. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Российское общество под контролем. Доклад с таким названием представили сегодня в Москве Международная федерация за права человека и Комитет «Гражданское содействие». В документе правозащитники исследуют злоупотребления, которые допускают власти и представители правоохранительных органов в ходе борьбы с экстремизмом и терроризмом, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Доклад, представленный сегодня Международной федерацией за права человека и Комитетом гражданское содействие, подготовлен в рамках мониторинга соблюдения прав человека после теракта 11 сентября. Правозащитники отмечают, борьба с терроризмом оправдана и необходима, однако анализ региональных и национальных механизмов этой борьбы показал, что зачастую ущемляются права и свободы мирных граждан. Представленный доклад международной миссии описывает примеры грубейших нарушений прав человека, допущенных в России в ходе антитеррористических операций и просто неправомерных действий, совершаемых под предлогом борьбы с терроризмом. Правозащитники дают собственную оценку законодательству, регулирующему противодействие терроризму и экстремизму, и отмечают, что в России эти законы широко используются против политической оппозиции, средств массовой информации и религиозных объединений, говорит эксперт Международной федерации за права человека, одна из авторов доклада «Российское общество под контролем» Ан Ле Уэру.
Мы, конечно, исходили из того, что война в Чечне и распространение конфликта на другие территории Северного Кавказа способствовало ужесточению и изменению этого законодательства. Вот это был наш первый источник информации и рассуждения. А потом очень важно нам показалось работать в других областях, в том числе на преследование представителей нетрадиционного ислама, особенно в Татарстане, где под эгидой антитеррористической или антиэкстремистской законодательства преследуют представителей этих общин и практикуются совсем незаконные методы борьбы с экстремизмом и терроризмом. Это пытки, это незаконное задержание и большие-большие проблемы с правосудием.
Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, консультировавший авторов доклада по вопросам, связанным с применением антиэкстремистского законодательства, обратил внимание на то, что многие перегибы в правоприменительной практике, сложившейся к настоящему времени в России, вытекают из расплывчатых формулировок закона.
Если кто-то возьмет на себя труд прочесть определение экстремистской деятельности, то любому читателю будет понятно, что злоупотребление при применении такого определения абсолютно неизбежно. И, в общем, это вина законодателя, в первую очередь. И в ряде случаев эти злоупотребления носят такой анекдотический характер, и они совершенно очевидны. В других случаях злоупотребления возникают там, где есть некая общественная угроза, власти ее видят, и, наверное, значительная часть общества тоже готова согласиться, но действия, которые в связи с этим предпринимаются, либо чрезмерны, либо прямо нарушают закон, или действуют как-то мимо цели.
Александр Верховский привел наиболее типичные примеры свободного толкования антитеррористического и антиэкстремистского законодательства в России, обратив внимание журналистов на то, что если раньше подобные ситуации можно было списывать на несовершенство правоприменительной практики, вызванное новизной закона, то теперь подобный подход к борьбе с экстремизмом и терроризмом в России становится нормой.
Ну, например, вот сейчас в Дагестане идет уголовное дело над журналистами газеты «Черновик», вина в кавычках которых заключается в том, что они критиковали антитеррористические методы местных правоохранительных органов. Журналисты газеты писали об этом, они ни к чему не призывали, не занимали ничью сторону политическую. Это их ни капельки не спасает, и дело постепенно идет к закрытию газеты и к тому, что люди будут осуждены. Это, в общем, ситуация преследования вполне ни за что, так сказать. Есть и другие подобные примеры. Эта практика, она распространяется, конечно, постепенно, и мы видим, как за годы все последние все больше и больше случаев. Они распространяются во все стороны. Там жертвами становятся не только неправительственные организации, хотя есть возмутительные случаи, вроде истории с Петербургским мемориалом, которые заодно, так сказать, обыскали в связи с делом, к которому он не имеет никакого отношения. Это может быть масс-медиа. Вот недавно «Новая газета» в Петербурге проиграла очередное разбирательство. Газета получила предупреждение антиэкстремистское за то, что она процитировала питерского националиста, который призывал к дискриминационным действиям, скажем так, по отношению к грузинам. Газета выразила возмущение этим высказыванием, но, естественно, процитировала его для этого. Вот за это она наказана. И так далее. Можно продолжать. Вот в этом, в общем, проблема, что то, что началось когда-то в начале десятилетия как борьба с явным злом, с террором, там, с убийствами идеологически мотивированными, постепенно расползлось вот в эту заразу, которая сильно подрывает фактически все гражданские свободы в нашей стране.
В докладе Международной федерации за права человека отдельное внимание уделяется последствиям создания Шанхайской организации сотрудничества и заключения странами-участницами договоренностей в сфере противодействия терроризму, говорит эксперт по работе с беженцами из Центральной Азии Комитета гражданское содействие Елена Рябинина.
Население очень часто и очень много страдает не столько даже от борьбы с терроризмом, сколько от имитации этой борьбы с терроризмом. Шанхайская конвенция, как известно, направлена на борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Один из основных принципов концепции сотрудничества стран, входящих в Шанхайскую шестерку, сводится к тому, что они обязались обоюдно признавать деяния терроризма, сепаратизма и экстремизма, независимо от того, включает ли национальное законодательство каждой из стран-участниц эти понятия именно в таком качестве. А приводит это к тому, что каждая из стран вносит предмет, на который направлено противодействие всей Шанхайской шестерке, те течения в обществе, которые считают для себя наиболее неудобными. Все остальные это с большим энтузиазмом воспринимают и направляют острию в эту сторону. В итоге, в частности, сообщество российских мусульман для того, чтобы попасть под подозрение в причастности к той или иной запрещенной организации, которая может оказаться запрещена вовсе не потому, что представляет какую-нибудь опасность непосредственно для России, а потому, что какая-то из стран Шанхайского клуба очень не заинтересована в существовании такой. Достаточно или совершать религиозные обряды таким способом, который с точки зрения религиоведа в штатском подпадает под понятие нетрадиционный ислам, или хранить, изучать, даже не обязательно распространять соответствующую литературу.
Авторы доклада «Российское общество под контролем» передали несколько экземпляров этого документа в администрацию президента России, уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину и председателю комиссии по правам человека при президенте Элле Памфиловой. Марьяна Дорочешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
От участия в президентских выборах в Киргизии отказался кандидат от оппозиции экс-премьер Алмазбек Атамбаев. Он заявил, что принял решение из-за массовых фальсификаций, назвал выборы незаконными и призвал назначить новые. В одном из городов был разогнан митинг сторонников Атамбаева. Тела двух погибших обнаружены под завалами рухнувшего в Астрахани общежития. Как сообщили в МЧС, это женщина и ребенок. Их личности устанавливаются. По-прежнему неизвестна судьба еще трех человек. При обрушении пострадали четыре человека. В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят пикеты памяти правозащитницы Натальи Истемировой. Она была убита в минувшую среду. Мария Гайдар утверждена вице-губернатором Кировской области. Она будет курировать вопросы здравоохранения и социального развития. Иркутский областной суд приговорил мэра Усть-Илимска Виктора Дорожко к 9 годам лишения свободы по обвинению в организации убийства. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведет обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Об итогах поездки в Грузию вице-президента США Джо Байдена он будет беседовать со специальным корреспондентом газеты «Коммерсант» Ольгой Оленовой и с грузинским политологом Иосифом Цискаришвили. Итак, время гостей на волнах свободы в 19 часов, сразу после выпуска последних известий, ведущий сегодня Виталий Портников. — Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика. Сегодня он подготовил для нас обзор публикаций в международной прессе. Дмитрий, здравствуйте. В нашей программе сегодня мы довольно много внимания уделяем выборам, президентским выборам в Киргизии. Интересно, откликнулась ли как-то международная пресса на это событие в Киргизии?
Да, «Нью-Йорк Таймс» сегодня размышляет о ситуации в Киргизии и стратегии Соединенных Штатов. Корреспондент газеты рассказывает историю оппозиционного политика Эмильбека Каптагаева, которого полицейские жестоко избили на улице. «Сам знаешь за что», — сказал один из нападавших, и Эмильбек Каптагаев очнулся с сотрясением мозга, переломанными ребрами и изуродованным лицом. Но он не перестал бороться против президента, и несколько дней назад ему позвонил неизвестный и снова стал угрожать. В этой истории, пишет «Нью-Йорк Таймс», нет ничего необычного. На многих оппозиционных политиков и журналистов нападали, их задерживали, избивали и даже убивали за последний год, пока Курманбек Бакиев укреплял свою власть перед выборами. При этом в Киргизии остаются более свободные СМИ и более свободная политическая система, чем в соседних странах Средней Азии. Это не полицейское государство, и службы безопасности преследуют только тех, кто открыто бросает вызов системе. Соединенные Штаты редко говорят о нарушениях прав человека в Киргизии, по-видимому, из-за того, что опасаются лишиться базы военно-воздушных сил под Бишкеком. Она играет важнейшую роль в афганской операции. В феврале Курманбек Бакиев объявил о закрытии базы, однако в июне согласился ее оставить за более высокую арендную плату, напоминает «Нью-Йорк Таймс».
И какие еще темы показались вам интересными?
Британская печать рассказывает сегодня о рукописи воспоминаний советского агента Энтони Бланта. С 1984 года рукопись лежала в британской библиотеке в запечатанном контейнере, и исследователи получили к ней доступ только вчера, когда прошли 25 лет со дня смерти Бланта. Бланта называют четвертым человеком в знаменитой кембриджской пятерке шпионов, передававшей самые деликатные британские секреты сталинскому режиму. Все пятеро занимали ответственные должности, были посвящены в тайны спецслужб MI5, MI6, Министерства обороны и Министерства иностранных дел. Как пишет Daily Telegraph, Энтони Блант предал свою страну, поскольку попал под влияние агента Москвы Гая Бёрджеса. Хотя и Бёрджес, и Блант были геями, Блант настаивает в своих мемуарах, что ничего сексуального в их отношениях не было, а главным источником соблазна стал марксизм, который принял у студентов Кембриджа в 30-е годы форму религиозного культа. «Все мои друзья», — пишет Блант, — «либо вступили в компартию, либо сочувствовали ей». Когда в Германии к власти пришел Гитлер, Блант решил, что он не может оставаться в стороне от политической борьбы. Когда Блант решил вступить в компартию, Бёрджес, уже в ту пору завербованный Кимом Филби, предложил ему вместо этого тайно работать на Москву. «Мне предстояло сделать самое важное решение в моей жизни», — рассказывает Блант в своих мемуарах. «Атмосфера в Кембридже была столь насыщенной, антифашистский энтузиазм был столь неукротимым, что я сделал в своей жизни самую большую ошибку». Во время Второй мировой войны, работая на MI5, Блант передал сотни секретных документов в Москву. Они с Бёрджесом вместе снимали дом, но Блант в своих воспоминаниях опровергает слухи, что они устраивали оргии или участвовали в заговоре с целью подорвать военную программу Великобритании. После войны Блант ушел из разведки, занимался историей искусств и получил место хранителя королевской коллекции картин. Эту должность он занимал до 1973 года. Бёрджес в 1951 году под угрозой неминуемого разоблачения бежал в Москву. В 1963 году в Россию бежал Ким Филби. Блант, разочаровавшийся в марксизме, остался в Англии. Он был уверен, что его русский кошмар, так он это называл, забыт и похоронен. Однако возмездие настигло его в 1979 году, когда вышла разоблачительная книга «Атмосфера предательства», и премьер-министр Маргарет Тэтчер назвала его имя в Палате общин. Блант был лишен рыцарского звания, но самым худшим для него было общественное осуждение. Он стал объектом всеобщей ненависти. Однажды, когда он пошел в кино, зрители узнали его и прогнали из кинотеатра. Его партнер Джон Гёскин пытался покончить с собой, выбросился из окна, но выжил. Сам Блант тоже задумывался о самоубийстве, но решил, что это трусливое решение. Покинутый друзьями, он умер от инфаркта в 1983 году.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчик подготовил и представил сегодня обзор публикаций в международной прессе. В Москве 16:21 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Киргизии проходят президентские выборы и поступают сообщения о выступлениях сторонников оппозиции, протестующих против фальсификации, по их мнению, и нечестности сегодняшнего голосования. В прямом эфире из Бишкека наш корреспондент в столице Киргизии Надежда Толкунова. Надежда, здравствуйте. Расскажите подробнее, что сейчас происходит в стране.
Здравствуйте. Только что я вернулась с экстренной пресс-конференции двух кандидатов в президенты. Это лидера оппозиции Алмаза Атамбаева, бывшего премьера, и врача-нарколога Джинишбека Назаралиева. На совместной пресс-конференции они заявили о том, что отказываются участвовать в таких беспрецедентно грязных выборах. Вот они рассказали, привели в пример множество фактов массовых нарушений и сказали, что за час, за полтора до открытия избирательных участков уже их наблюдатели замечали, что в урнах были сотни бюллетеней, помеченные, естественно, в пользу одного кандидата, действующего президента, Курманбека Бакиева. Они призвали международных наблюдателей признать эти выборы нелегитимными, несостоявшимися, и заявили, что требуют повторных президентских выборов, выборов более справедливых и честных, по их словам.
Надежда, есть ли какая-то информация о митингах, которые проводит оппозиция? Были ли сообщения о том, что такой митинг проходил в городе Балыкчи?
Да, в частности, как заявил заместитель предвыборного штаба Бакыт Бишимов, он депутат от фракции социал-демократов, это оппозиционная фракция в парламенте, он в частности заявил, что в городе Балыкчи сегодня 250 сторонников оппозиции, они вышли вышли к городской мэрии, чтобы признать также выборы на некоторых избирательных участках нелегитимными, так как там были массовые нарушения. Однако милиция, по словам предвыборного штаба Атамбаева, стала стрелять по толпе, и по их данным возможны жертвы. Однако я позвонила в пресс-службу МВД Киргизии, и пресс-секретарь Бакыт Сеитов мне заявил, что действительно где-то 200 сторонников оппозиции в городе Балыкчи, они пытались, по его словам, захватить избирательный участок в одной из школ Балыкчи и мэрию города Балыкчи, и поэтому милиция была вынуждена применить спецсредства, это взрывчатые пакеты, чтобы разогнать толпу и чтобы не дать захватить государственный объект оппозиционерам. Он также сказал, что действительно задержаны 11 сторонников оппозиции наиболее активных, среди них два депутата фракции социал-демократов.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Бишкека была наш корреспондент в столице Киргизии Надежда Толкунова. Московское время 16:25. Вы слушаете Радио Свобода. Аналитический центр Юрия Левады провел репрезентативный опрос москвичей на тему «Москва и проблемы ее жителей». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Баде, которая побеседовала с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Борис Владимирович, какие проблемы, по вашим наблюдениям, волнуют москвичей больше всего?
Сам по себе список этих проблем и их порядок более-менее устойчив на протяжении последних лет, но по большинству из этих проблем, ну, как бы они становятся острее. То есть все больше и большая доля москвичей как бы считает эти проблемы значимыми. Тут можно выделить 3-4 группы самых главных проблем. Первое – это высокие цены на самые обычные товары. Дальше проблема – слишком много выходцев из южных республик, приезжих с Кавказа. Острота Это, этой проблемы сильно выросла за последние годы. Третья, тут даже не отдельная проблема, а группа проблем, это то, что так или иначе связано с экологией Москвы. Это шум, это загрязнение воздуха, это грязь и мусор на улицах, это в целом плохая экологическая обстановка. И, наконец, четвертая из самых важных, 30% на нее указывают, это рост коммунальных платежей. Вот, собственно, узел главных проблем, которые волнуют москвичей сегодня. Они, видимо, не решаются или решаются плохо.
Тем не менее, несмотря на наличие серьезных проблем, плохо решаемых москвичи, насколько я понимаю, больше доверяют московским властям, чем федеральным. 37% против 26%. Чем вы это объясняете?
Привычкой, конечно, во многом. И, во-вторых, вероятно, самое главное, это то, что и фигура Лужкова, и его способ действий, как бы манера осуществлять власть, видимо, в большой мере совпадает все-таки с ожиданиями московского населения. Не зря больше 3/5, почти 2/3, 63% говорят, что в конце концов в Москве все зависит от мэра. Не от каких-то других ветвей власти, не от общественности и так далее, а именно от него. Вот такая концентрация на одном человеке, крепком хозяйственнике, как раньше говорили, видимо, в большой мере устраивает основную часть московского населения, хотя в целом оценки Лужкова не блестящие. Они были в свое время существенно выше. Сейчас они скорее средние. В сравнении с Лужковым оценки Думы хуже, то есть здесь и уровень средних оценок выше 53%, и плохое впечатление ее деятельность производит больше, чем на четверть москвичей. На фоне Лужкова Дума выглядит как, ну, мало что решающая и не вызывающая одобрения большинства москвичей. Тем самым вот эта фигура Лужкова, о которой мы говорили, вот эта конструкция власти, вот она тем больше получает подкрепление. Он один, и от него все зависит. Как бы нет замены, как считает большая часть населения, поэтому в будущем считают, что лучше бы был опять Лужков или человек, близкий к нему из его команды.
А критика в адрес московских властей высказывается какая-то жителями столицы?
В основном за вот перечнем проблем она, собственно говоря, и стоит, эта критика. В основном она связана с коммунальными платежами, с экологией и с плотным, как считает московское население, присутствием приезжих из южных областей страны. Видимо, это во многом сказалось и на оценке закрытия черкизовского рынка.
Кстати, как оценили москвичи это событие?
Ну, там довольно интересно. 67% в общем довольны этим закрытием и в первую очередь связывают сам факт закрытия вот именно с присутствием приезжих из южных областей, а также с контрабандными товарами и с, ну, как бы несоблюдением санитарных условий. Но тут довольно сильно отличаются друг от друга оценки тех, кто вообще такого рода рынками не пользуется. Они в подавляющем большинстве довольны тем, что черкизский рынок закрыли. 80%. В то время как среди тех, кто пользуется регулярно такого рода рынками, вот здесь уже больше половины недовольна закрытием черкизского рынка.
Напомню, что с Владимиром Дубиным беседовала моя коллега Вероника Баде. Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
От участия в президентских выборах в Киргизии отказался кандидат от оппозиции экс-премьер Алмазбек Атамбаев. Он заявил, что принял решение из-за массовых фальсификаций, назвал выборы незаконными и призвал назначить новые. В одном из городов был разогнан митинг сторонников Атамбаева. Тела двух погибших обнаружены под завалами рухнувшего в Астрахани общежития. Их личности устанавливаются, по-прежнему неизвестна судьба еще трех человек. При обрушении пострадали по меньшей мере четверо. Международная федерация за права человека и Комитет гражданского содействия представили в четверг доклад «Российское общество под контролем», передает корреспондент Радио Свобода. В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят пикеты памяти правозащитницы Натальи Истемировой, убитой в минувшую среду. Мария Гайдар утверждена вице-губернатором Кировской области. Она будет курировать вопросы здравоохранения и социального развития. Иркутский областной суд приговорил мэра Усть-Илимска Виктора Дорожко к 9 годам лишения свободы по обвинению. обвинения в организации убийства. В досрочных выборах в парламент Молдавии, которые состоятся 29 июля, примут участие 8 политических партий. Исландия подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. В Стокгольме министр иностранных дел Исландии Ассур Скарпердисон передал соответствующий документ Карлу Бильту, главе МИД Швеции, председательствующей в ЕС. В Пакистане талибы опровергли сообщение о ранении известного полевого командира в долине Сват. Ранее пакистанские военные заявили, что Маулан Фазула был ранен в результате операции против боевиков на северо-западе страны. Китай считает необходимым усилить роль развивающихся стран в международных финансовых организациях. Министр иностранных дел КНР Ян Цзечи заявил, что этот вопрос станет ключевым на предстоящем саммите группы 20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И сейчас об одной из важнейших политических международных новостей дня. Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден провел в Тбилиси переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а затем встретился с представителями грузинской оппозиции. За ходом визита вице-президента США в Грузию следит наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Несколько неправительственных организаций приурочили к приезду Джозефа Байдена театрализированное шоу «Представление Checkpoint Charlie 2». Так назывался американский контрольно-пропускной пункт на границе между Западным Берлином и ГДР. На ипподроме построена символическая Берлинская стена и точная копия упомянутого КПП. После беседы с американским вице-президентом Михаил Саакашвили пришел к молодым людям, участвующим в акции, присел вместе с ними на поляну и сделал ряд важных заявлений. По всей видимости, в продолжении своей беседы с Джозефом Байденом. Российские солдаты, оккупировавшие Грузию по приказу Путина, бегут к нам так же, как советские солдаты бежали из ГДР, перепрыгивая через колючую проволоку. То есть они ногами голосуют за независимость нашей страны. Все должны понимать, что в Грузии уже появилось чувство необратимости свободы. Мы первая республика бывшего СССР, где Советский Союз окончательно умер. Против нас сейчас борются остатки старой психологии и старой идеологии. Мы нация, которая почти полностью освободилась от проклятого советского прошлого. Сейчас враги пытаются оторвать от Грузии ее части и хотя бы там сохранить Советский Союз. Но и там у них не получается. Ну какой из Путина Сталин? Он-то хочет быть Сталиным, но явно ведь не Сталин. Даже Сталинская империя не смогла сохранить все и многое потеряла. Заявил Михаил Саакашвили. Параллельно с торжествами по случаю приезда американского вице-президента около Тбилисской филармонии состоялся митинг оппозиции. Он должен был пройти на площади Свободы, но полиция туда демонстрантов не пустила, ссылаясь на то, что эта площадь находится вблизи отеля «Мэриот», где отдыхал высокий гость. В четверг вице-президент США встретился с представителями грузинской оппозиции. Во встрече участвовали руководитель партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Ираклия Лосания, председатель демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили и лидер объединенной оппозиции Леванга Чечеладзе. Следует отметить, что все они выступают за вступление Грузии в НАТО и упрекают президента Саакашвили лишь в том, что его действия мешают этому процессу. Как сообщили Радио Свобода в оппозиционной республиканской партии, в ходе беседы речь шла об авторитарных тенденциях в Грузии, аресте оппозиционных активистов, давлении со стороны властей на средства массовой информации. Оппозиционеры попросили Джо Байдена увязать американскую помощь Грузии с проведением в стране демократических реформ. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Хочу обратить внимание наших слушателей, что предварительные итоги визита вице-президента США Джо Байдена в Грузию будут обсуждаться в ходе сегодняшнего выпуска программы «Время гостей», которая выйдет в эфир сразу по окончании программы «Время свободы» в 19 часов по московскому времени. Ведущий сегодня Виталий Портников, он будет беседовать со специальным корреспондентом газеты «Коммерсант» Ольгой Оленовой и с грузинским политологом Иосифом Цискаришвили. Итак, время гостей на «Волнах свободы» в 19 часов по московскому времени сразу после новостей. Ну, а сейчас в Москве 16 часов и 35 минут. Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Не только политика». Thank you. 2 ноября в Михайловском театре Петербурга будут вручены премии «Золотой софит», а имя лауреата премии имени Георгия Товстоногова уже известно. Это Роберт Стуро, руководитель Тбилисского театра имени Шота Руставели. Новость комментирует обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«Золотой софит» – главная театральная награда Петербурга. Вручается по итогам сезона в разных номинациях. Имена лауреатов оглашаются на церемонии. Единственное исключение – премия имени Георгия Товстоногова. Лауреат известен заранее. И вот впервые премию получит не гражданин России, грузинский режиссер Роберт Стуро. Поставленные им спектакли много лет удерживаются в репертуаре московских театров. «Гамлет» и «Сеньор Тадеро», «Хозяин» с Константином Райкиным в «Сатириконе», «Шейлок» и «Последняя запись Крэпа» с Александром Калягином в театре «Эцетера». На своей родине, в театре имени Шота Руставели, Роберт Стуро недавно показал премьеру пьесы Макса Фриша «Бидерман и поджигатели». Но с августа 2008 года, со времени российско-грузинского вооруженного конфликта, Роберт Стуро в Россию не приезжал. Уже была достигнута договоренность о том, что именно он будет ставить версию бродвейского мюзикла продюсера в театре «Эцетера», но спектакль выпустил другой режиссер. Роберт Стуро звонил в театр, поздравлял с премьерой Давида Смелянского и Александра Калягина. Иными словами, война помешала планам совместной работы, но не смогла разрушить человеческих отношений. 2 ноября Роберт Стуро обещал приехать в Петербург и лично принять награду «Золотого софита». Выдающийся грузинский режиссер получит в Петербурге премию имени другого великого грузинского режиссера Георгия Товстоногова.
Свой комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представила обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16:38. Президент России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент по введению в российских школах нового предмета. По выбору учащихся они смогут изучать основы одной из традиционных религий, историю мировых религий или основы светской этики. Эксперимент начнется в следующем году, и в случае, если все пройдет благополучно, предмет будет введен для обязательного изучения во всех школах в 2012 году. О том, как комментирует это событие в русском интернете, мой коллега Александр Гостев, сегодня подготовивший нашу рубрику «Политика онлайн».
Новый школьный предмет «Основы религиозной культуры, истории религии и светской этики» крайне невнятен с идеологической точки зрения. Такое мнение высказывает историк и публицист Алексей Еременко в материале под заголовком «Мораль против религии», с которым можно познакомиться на сайте «Газета.ру». Как пишет автор, реализация идеи на практике, скорее всего, будет представлять собой смесь советского научного атеизма и канала для клерикальной пропаганды за казенный счет.
Самым интересным в новых религиозных инициативах оказались именно светские оговорки и насчет обычных педагогов вместо батюшек с мулами, но еще больше насчет светской этики. Мысль здесь понятна и похвальна. Медведев стремится к беспристрастности, верующим – основы религиозной культуры, атеистам и агностикам – секулярная мораль. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Жаль только, что это разделение не работает, поскольку в одном случае котлеты подменяются мухами. Схема нового предмета игнорирует тот факт, что религия и этика – явления разного порядка, как, например, власть и президент. Понятия, безусловно, связаны, но считать их равнозначными все-таки некорректно. Своя этическая система есть у каждой религии, и они все не отличаются в главном. Безбожный СССР и либеральный Запад равно чтили и чтят «не убей» и «не укради». И секулярный гуманизм ничем не хуже религиозного. Вера породила Мартина Лютера Кинга и мать Терезу, но на другой стороне есть Бертран Рассел и Андрей Сахаров. И это если не говорить о полутонах, вроде верующих антиклерикалов в духе Вольтера и Джефферсона.
Однако основная проблема даже не в этом, продолжает Алексей Еременко. По его мнению, новая образовательная затея игнорирует тот простой, но бесконечно важный факт, что религия всегда больше, чем свод моральных правил.
Это законченная мировоззренческая система, которая дает ответ на глобальные вопросы, объясняя, как устроена Вселенная, как работает общество и что движет человеком. И в этом смысле, кстати, в российских школах уже давно преподаются предметы, которые формируют альтернативу религиозному взгляду на мир – биология, обществоведение, физика. Конечно, отрицать науку уже не в состоянии ни одна религия, и среди ученых тоже встречается немало верующих, хотя куда меньше воцерковленных. Но все же такие вещи, как эволюционизм, теория большого взрыва, зачатки социологии и психологии, которые объясняют поведение людей без использования концепта души – все это вода на мельницу агностицизма и атеизма. Что же теперь, давать школьникам по выбору либо биологию с физикой, либо основы религии? Ну или вводить креационизм, конечно. Более того, этику в принципе неправильно преподавать в школах. Мораль познается не в каком-то одном отведенном для этого месте, а усваивается с минимальным теоретизированием из слов и действий окружающих, из жизни, как язык. Когда нашим детям понадобится отдельный предмет, что такое хорошо и что такое плохо, это будет значить, что наше общество уже развалилось. Но этим пока не пахнет, как бы ни плакали алармисты.
Разумеется, пишет Алексей Еременко, оговорка светской этики все равно внушает оптимизм. В 2000-2008 годах, как напоминает автор комментария в газете «РУ», идею о религиозном образовании в школах обсуждали без реверансов в сторону агностиков-атеистов. Да и вообще не стоит забывать упорные слухи о глубокой религиозности Светланы Медведевой и многих других членов российской элиты. При таком раскладе отрадно получить сигнал, что статью 14 из Конституции пока можно не вычеркивать. Однако, если Конституцию ее гарант пока гарантирует, то с образованием дело хуже. Впрочем, раз наша бюрократия уже решила контролировать историю, логично дальше взяться и за мировоззрение граждан. Сами они, конечно же, не разберутся, иронизирует Алексей Еременко.
Я сам агностик, поэтому, конечно, к религиозному этой затее отношусь довольно скептически. Но, в общем-то, и к светской тоже, потому что мне кажется, что не дело государства учить людей, что им думать. Они должны разбираться с этим сами. И вот эта вот попытка как-то это формализовать, вести в рамки школьного образования, действительно, это противоречит духу Конституции, букве Конституции. Была такая фраза у Монтескьё, что неважно, одним ли законом следуют люди, если они верно им следуют в вольном пересказе. Вот мне кажется, государство должно помнить эту фразу. Но в школах уже преподают историю, да, в школах преподают обществоведение, преподают плохо, преподают как бы, в общем-то, часто довольно по плохим курсам, плохо составленным. И, в общем-то, если у кого-то зуд на тему того, что дети не знают достаточно культуры, то гораздо разумнее, логичнее и, в общем-то, насущнее даже, может быть, было бы скорректировать эти программы в соответствии с тем, как вообще сейчас понимают историю, то, как работает общество, меньше внимания уделять датам и больше говорить вот как раз о культурном развитии. Для этого не надо изобретать вот таких сложных велосипедов многоколесных. Нужно только воспользоваться тем, что уже есть. Лучше поправить что-то в этой сфере, чем вводить вот странные, никому непонятные предметы, которые тут же будут перетолкованы, конечно, на самые худшие из возможных ладов.
Мнение историка и публициста Алексея Еременко. «Мораль против религии». Сайт «Газета.ру». Рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Гостев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
От участия в президентских выборах в Киргизии отказался кандидат от оппозиции экс-премьер Алмазбек Атамбаев. Он заявил, что принял решение из-за массовых фальсификаций, назвал выборы незаконными и призвал назначить новые. В одном из городов был разогнан митинг сторонников Атамбаева. Тела двух погибших обнаружены под завалами рухнувшего в Австрахани общежития. Как сообщили в МЧС, это женщина и ребенок. Их личности устанавливаются. По-прежнему неизвестна судьба еще трех человек. При обрушении пострадали четверо. Международная федерация за права человека и Комитет гражданское содействие представили доклад Российского общества под контролем. В Москве и Екатеринбурге проходят пикеты памяти правозащитницы Натальи Стемировой, убитой в минувшую среду. Мария Гайдар утверждена вице-губернатором Кировской области. Она будет курировать вопросы здравоохранения и социального развития. Иркутский областной суд приговорил мэра Усть-Илимска Виктора Дорожко к 9 годам лишения свободы по обвинению в организации убийства. В досрочных выборах в парламент Молдавии, которые состоятся 29 июля, примут участие 8 политических партий.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама и реформы здравоохранения. На кону репутация президента.
Комментарии экспертов.
О кризисе в российской медицине рассказывает профессор Павел Воробьев.
Право автора.
Почему публицист Владимир Надеин не может слышать слово «Албания»?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 16 часов 46 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас время экономической панорамы. У микрофона обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 20 июля составила 0,4, а в целом с начала года 7,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2008 года потребительские цены в стране повысились на 0,5 и 9,3% соответственно. Согласно уточненному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция в России не должна превысить 12,5%. В 2008 году она составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Правление «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, приняло решение о полной остановке конвейера завода на месяц в течение всего августа. В сентябре планируется возобновить производство по графику неполной рабочей недели. В первом полугодии объемы продаж «АвтоВАЗа», по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, сократились на 44%, составив менее 180 тысяч автомобилей. К началу июля на складах завода насчитывалось 80 тысяч собранных автомобилей. Это втрое больше, чем было продано в течение всего июня. Государственный внешний долг России в первом полугодии сократился на 3,7%, составив к началу июля чуть более 39 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. В целом на долю государства приходится менее 10% общего внешнего долга России. Внешняя задолженность российских компаний и предприятий превышает сегодня 400 миллиардов долларов. Германия в 2008 году вновь оказалась крупнейшим в мире экспортером товаров – почти 1,5 триллиона долларов или 9,1% объемов общемирового экспорта. Лишь немного отстал от лидера Китай – 1 триллион 430 миллиардов долларов или 8,9%. Третьим в мире экспортером товаров стали Соединенные Штаты – 1 триллион 300 миллионов долларов или 8,1% общемирового экспорта. Такие данные представила Всемирная торговая организация в очередном ежегодном докладе о состоянии мировой торговли. В мировом экспорте коммерческих услуг лидировали с большим отрывом Соединенные Штаты – 522 миллиарда долларов или 14% общемирового его объема. На российском валютном рынке в четверг наблюдалось относительное затишье. По итогам индексной торговой сессии, используемой Центральным банком страны для определения официальных курсов валют, доллар к рублю практически не изменился, а евро незначительно вырос. Все это разительно отличается от событий последних недель, когда достаточно продолжительное укрепление российской валюты сменилось резким ее ослаблением, а затем возобновлением роста курса рубля по отношению как к доллару, так и к евро. В чем причина такой нестабильности внутреннего валютного рынка? Говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков страны, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Это связано, мне представляется, с двумя главными факторами. Первое, я вам напомню, что Банк России последние несколько недель говорил о том, что он будет ограничивать свое вмешательство на валютном рынке, намеревается последовательно переходить к инфляционному таргетированию, и, соответственно, волатильность курса, она должна повыситься. И это происходит. Это первое. Второе, мы видим в последнее время достаточно, ну, скажем так, резкие колебания цены на нефть, соответственно, меняются объемы валютной выручки, и валютный рынок России, он тоже подвержен этим колебаниям. Поэтому в отдельные периоды наблюдается больше поток валюты, меньше поток валюты. У участников рынка возникает потребность, допустим, в покупке долларов, даже бывает, допустим, какой-то крупный игрок выходит, и если Банк России уменьшает свое вмешательство, то, соответственно, волатильность курса повышается.
На ваш взгляд, можно ли считать правильными действия Центрального банка в этой ситуации?
Да, я считаю, что правильно. Другое дело, что есть отличие рубля от доллара и, допустим, евро. Более высокая волатильность доллара или евро это не будет с собой усиливать девальвационных и инфляционных ожиданий. А вот высокая волатильность рубля, она нервирует рынок. Поэтому, на мой взгляд, Банк России, в общем-то, должен находить разумную пропорцию между вот ослаблением своего присутствия на рынке и все-таки поддержанием рубля, его колебаний в достаточно узких пределах, по крайней мере, вот на первых этапах, когда еще и финансовый кризис не преодолен, пока степень доверия невысокая. То есть волатильность рубля, она объективно поощряет спекулянтов, которые могут расшатывать курс.
Сейчас эксперты совершенно по-разному оценивают перспективы российской валюты в среднесрочной перспективе. Одни уверены, что никаких серьезных потрясений на валютном рынке не будет. Другие же предсказывают чуть ли не вторую волну девальвации рубля. Какой из этих прогнозов ближе лично вам?
Я думаю, что многое будет зависеть от динамики цены на нефть и состояния платежного баланса по текущим операциям. Пока вот и накопленные Банком России золотовалютные резервы не дают оснований для, скажем, пессимистических прогнозов относительно новой девальвации. Но на сегодняшний момент Банк России контролирует ситуацию, и я не вижу существенных угроз. Другое дело, что ситуация может измениться, если произойдут какие-то вот перемены на сырьевых рынках и какие-то другие события произойдут.
Это был первый вице-президент Ассоциации региональных банков страны, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев. Курс доллара на сегодня 31 рубль 8 копеек, на завтра 31.07. Евро сегодня стоит 44 рубля 11 копеек, курс на пятницу 44.28. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Это была экономическая панорама, ее автор Иван Трефилов. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории с Таджикистаном. Молодые таджики сегодня мало занимаются спортом, а спортивная жизнь в стране из-за отсутствия денег и осмысленной политики властей находится в довольно плачевном состоянии, так говорят эксперты. В советское время в Таджикистане спорт развивался хорошо, однако сейчас, после распада Советского Союза и прекращения госдотаций, культура занятий спортом среди жителей страны практически исчезла. За одним исключением, рассказывает Малика Рахманова.
В центральноазиатском блогосервисе newevrasia.net некий Александр пишет, что причина плачевного состояния таджикского спорта – это отсутствие финансирования и долгосрочной программы развития. Но, по его словам, таджикские спортсмены все-таки отметились серьезными достижениями на международных соревнованиях в корейском национальном спортивном единоборстве таэквондо. В период гражданской войны, когда советская спортивная инфраструктура в Таджикистане разваливалась и разворовывалась, а специалисты уезжали за рубеж, в страну приехали мастера из Южной Кореи и стали давать платные уроки таэквондо. В середине 90-х годов прошлого века в Таджикистане в каждом городе было уже по несколько платных секций таэквондо для юношей и девушек. В 2007 году команда Таджикистана заняла на первенстве мира второе место после Кореи, говорит генеральный директор Национального олимпийского комитета Таджикистана, президент Федерации таэквондо и кикбоксинга в Таджикистане Мирсаид Яхьяев.
Я 30 лет занимаюсь активно пропагандой здорового жизни в Таджикистане, вот через таэквондо, через фитнес-центр, который мы устроили первый в Таджикистане. Сейчас привлекли детей, женщин очень много. К сожалению, у нас этой культуры нет. В отличие от, например, японцев, у которых есть очень большое количество различных видов единоборств. Индусов, у которых есть йога, китайцы, в которых есть ушу. У таджиков есть буштингири, национальный вид борьбы, который однополый. Им могут заниматься только мужчины. И он более-менее развит в Таджикистане. Но как таковой культуры здорового образа жизни у нас нет. Она начала формироваться вот в советское время, когда, на мой взгляд, очень умелая политика велась по оздоровлению общества, и спорту уделялось совершенно другое внимание.
По словам жительницы Душанбе, матери двух сыновей Маниш, молодежи. Из-за успешности таджикских спортсменов на международных соревнованиях тхэквондо остается популярным среди молодежи.
Но все зависит от финансового положения семьи, так как установленную сумму не все могут себе позволить платить. Вот, например, я сына записала туда, второй месяц ходит. Сначала за месяц посещения секции мы платили 47 самони, то есть $10. Сейчас уже подорожало и стоит 85 самони или $18.
Сегодня в Таджикистане также довольно популярны футбол, бокс, дзюдо и теннис. Как правило, занимаются ими мужчины. Женщины же в стране с мусульманским менталитетом больше предпочитают посещать появившиеся в последние годы в большом количестве частные фитнес-центры, где практикуются арабские танцы, шейпинг и занятия на тренажерах. А еще, как утверждает Манижа,
в скором времени, говорят, откроется акваэробика.
Однако все вышеперечисленное существует в Душанбе и крупных городах Таджикистана. Что касается кишлаков и провинции, тут спорт вообще сводится к уличным играм в футбол. Спортивные секции в скудном количестве работают, но, по словам таджикской журналистки Гульноры Равшан, у жителей деревни редко есть средства на спорт.
Только малая часть населения Таджикистана, в основном жители столицы, могут посещать спортивные секции. А если говорить о сельской местности, то там они в основном заняты домашними делами. Родители не могут платить за спортивную форму, за принадлежности и ежемесячную плату.
В праздничные дни в Таджикистане районные хукуматы, то есть муниципалитеты, устраивают национальные состязания бускаши. Это древний вид спорта, который персы переняли у тюркских кочевников. Многие считают его варварским пережитком. Бускаши в дословном переводе означает «схватить козла». Главным спортивным снарядом в игре служит туша козла или реже теленка. Садники, не сходя с коня, должны ловко подхватить ее из центра круга на земле и отвезти в определенное место. Остальные участники изо всех сил стремятся помешать сопернику и отнять у него трофей. Мирсаид Яхьяев считает, что люди участвуют в этих состязаниях скорее ради выигрыша, чем из любви к самой игре.
Это больше связано не столько с оздоровлением нации, а сколько с материальным интересом, что там разыгрываются очень серьезные призы вплоть до машин.
Вероятно, поэтому в марте этого года в национальный праздник Навруз президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который уже несколько месяцев возглавляет Национальный комитет Таджикистана, призвал чиновников-любителей бускаши не устраивать больше состязаний, сославшись на то, что этот вид спорта не является национальным таджикским. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Репортаж Малики Рахмановой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – правозащитники стали на защиту Игоря Аверкиева, критиковавшего власти за их политику в Чечне и обвиненного в результате в экстремизме. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погиб один член экипажа.
Трое подчиненных бывшего милицейского генерала утверждают, что именно он задушил
похищенного. Яблоко порядка 50 человек.
Командир экипажа вытащил второго пилота, который получил ожог.
Мужественно себе ведут вот такие люди, какой была Наташа.
Мы здесь все тонем, весь урожай тонем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.